Всем привет, творческие! Это новый выпуск подкаста «Музыкалка» и финальный в этом 2024 году. Все эти 19 выпусков для меня, так же, как и для вас, являются открытием, так как эти темы я никогда не рассматривала под тем углом, который транслирую вам, мои слушатели. Я была поражена, когда на Яндекс.Музыке я посмотрела статистику и увидела, что нас прослушивали около 15 тысяч минут. А это, если собрать воедино, 10 дней подряд. Вы меня просто шокировали. А также слушатели, которые появлялись вновь и вновь с каждым выпуском, ваши лайки и поддержка меня вдохновляли. Следующий год я хочу начать с другого формата. Такой формат у меня уже был. У меня был другой подкаст «Не слушай», который вы можете послушать и пройти по ссылке в описании этого подкаста, там же поставите лайки, потому что до сих пор этот подкаст также набирает свои статистические обороты, так сказать, и также там очень много интересного и полезного от моих коллег. В этом же году, 2025, точнее, следующем, да, я бы хотела записать выпуски с моими учениками, конечно, если они будут не против, а я надеюсь, что многие у меня такие открытые и будут совершенно не против поговорить со мной о музыкальной теме, про андрагогику, как они вообще пришли к тому, что дополнительное образование для них является сейчас частью их жизни, потому что многие занимаются не просто месяц или два, а годы, и они со мной всегда на связи, даже если они выпрыгнули из-под моего педагогического крыла, они все равно держат связь и в сложные ситуациях и моментах обращаются ко мне, и я помогаю им разбирать произведения. Так вот, длинное сегодня такое вступление получилось, но мне хотелось поделиться тем, что вас ждет в следующем году, и самой зарядиться и вдохновиться на этот путь. А сейчас мы начинаем новый выпуск, и поговорим мы сегодня о криминальной части жизни композиторов, которых мы с вами уже прекрасно знаем. Приятного прослушивания! Безусловно, величайшие музыканты и композиторы, да и не только музыканты, а вообще величайшие гении часто обладают некоторыми особенностями характера и личности. И сегодня нам бы хотелось заглянуть за кулису их величайших, конечно же, произведений и посмотреть, а кем же они были на самом деле, какими они были вообще в реальной жизни людьми. И первое, о ком мы сегодня поговорим, это Людвиг ван Бетховен. Его революционные произведения, такие как «Пятая» и «Девятая симфонии», навсегда изменили лицо классической музыки. Именно поэтому они стоят вместе с Йозефом Гайдном и Вольфгангом Амадеем Моцартом во главе венской классической школы, венские классики. Но музыка настолько поглощала Бетховена, что он часто пренебрегал всем остальным, включая элементарные какие-то жизненные потребности. И однажды, в 1820 году, гуляя по улицам Вены, а Бетховен настолько не любил одеваться во что-то там нарядное и эти парики, что он был в каких-то оборванных лохмотьях, он настолько погрузился в свои мысли, что совершенно потерял ориентацию в пространстве. Он озирался по сторонам в поисках указателей, разговаривал сам с собой и даже изредка смеялся, чем походил на какого-то сумасшедшего. Он в своем замусоленном плаще и шляпе был принят полицейскими за обычного бездомного бродягу и задержан за бродяжничество. «Я Бетховен!» — возмущенно заявил композитор. На что ему полицейский ответил: «Конечно, конечно», саркастически так ответил ему полицейский, не веря, что перед ним действительно великий музыкант того времени. Бетховена доставили в участок, где он принялся громко требовать своего освобождения, и в конце концов капельмейстер Вены прибыл, чтобы засвидетельствовать личность великого гения, задержанного, и вытащить его из этой камеры. Но даже после освобождения Бетховен не успокоился и устроил настоящую истерику. Ну, это по-нашему, да, вот эти вот истерики в деструктивном состоянии. Но я думаю, это действительно обидно, когда ты великий гений, но просто шел по улице утром не накрашенный, как говорится, как мы с вами, да, выходим не накрашенный, а вдруг нас забирают в участок. За все про все. Тот в отчаянии, конечно, обратился за помощью, полицейский, к комиссару и сказал: «Господин комиссар, мы арестовали человека, который не дает нам и слова сказать, и все время кричит, что он Бетховен». Так гений оказался за решеткой из-за своей одержимости музыкой. Вторым героем сегодняшнего выпуска становится великий русский композитор Игорь Стравинский. Уникальный в своем роде композитор, который вторую часть своей жизни, вторую половину, провел в Америке. И он также попал в тюрьму. Давайте разбираться, почему. Великий русский композитор, автор знаменитых произведений «Петрушка», «Жар птица», «Весна священная», Игорь Стравинский в годы Второй мировой войны сделал свою инструментовку, внимание, американского государственного гимна, посягая, так сказать, на святыню. И все это вылилось в большой скандал и арест аранжировщика. Сегодня звучат разные мнения, что ничего такого он туда и не добавил, всего лишь маломажорный септаккорд, который на самом деле ничего там не изменил. Другие же оспаривают это мнение и говорят, что аранжировка отличается не только этим септаккордом, но и звучанием для хора и оркестра, и нововведениями Стравинского, которые и в России было сложно воспринимать, вот эти новации, которые сейчас кажутся нам абсолютно обычными, да, для слуха. А тогда это было, ну, прям совсем для всех стран необычно и ново. В любом случае, после премьеры в Бостоне улучшенного, в кавычках, Стравинским гимна США, композитора арестовали и засадили в участок. А вот как объяснял происшествие сам Стравинский в своей книге «Мемуары и комментарии» 1960 года, он пишет: «Что побудило вас сделать аранжировку американского гимна?» Он отвечает: «Я взялся за это дело по совету одного ученика, а вернее композитора, приходившего ко мне дважды в неделю для пересочинения своих вещей. И частично потому, что во время войны я должен был начинать свои концерты исполнением американского гимна, существующие аранжировки которого представлялись мне весьма слабыми. Я сам впервые исполнил свою версию гимна с Бостонским оркестром зимой 1944 года. Я дирижировал, стоя спиной к оркестру и лицом к публике, так как предполагалось, что слушатели будут петь, но они не пели. Мне казалось, что никто не заметил отличий моей версии от стандартной, но на следующий день, перед самым началом второго концерта, в моей уборной появился комиссар полиции, сообщивший мне, что по массачусетским законам запрещаются всякие самовольные орудования с национальной собственностью. Он сказал, что полиция уже получила распоряжение снять мою версию гимна с пюпитров. Я утверждал, что если первоначальная версия гимна где-то и существует, то она, конечно, редко исполнялась в Массачусетсе, но это ни к чему не привело. Не знаю, исполнялась ли моя версия с тех пор». Сегодня невозможно уже с точностью сказать, с какого такого цензорного уровня прозвучало такое обвинение в адрес самого Стравинского. Но на самом деле стало причиной и запретом неизвестно что. Однако, если вспомнить оценку произведений Стравинского, выдающимся советским дирижером Рождественским, выстраивается очень любопытная версия. В каждой партитуре Стравинского, включая опусы последних лет, можно услышать интонации русской музыкальной речи, интонации русского фольклора Мусоргского, Чайковского. Наблюдение Рождественского и подтверждал и сам Стравинский. «Я всю жизнь по-русски говорю, у меня слог русский. Может быть, в моей музыке это не сразу видно, но это заложено в ней, это в ее скрытой природе». Так что интересная получается картина. Американский гимн звучал в Бостоне интонациями русского фольклора. На этом наш короткий выпуск подходит к концу. Это, еще раз напоминаю, финальный выпуск в 2024-м. И я поздравляю вас с наступающим 2025-м. И думаю, что в этом году у вас все сложится. Будет творческий успех. И, конечно, я жду вас во всех социальных сетях. Ссылка на них в описании этого подкаста. Там же вы найдете ссылку на мой телеграм-канал с дополнительными материалами и фотографиями Стравинского в участке. Да-да, они сохранились. На связи ваша Екатерина Баранина. С наступающим. Пока.